Протоиерей Александр Авдюгин. Приходские хроники. Книга первая. Монастырские яблоки. История эта произошла жарким летом 1990 года в центре России. Именно там, в Калужской области, под древним Козельском, который татаро-монголы окрестили злым городом, располагается жемчужина русского православия – Свято-Веденская Оптина пустынь. В этом монастыре Господь даровал мне некоторое время пребывать и набираться ума-разума, значительно растерянного за предыдущие годы. Послушания дали не только необременительные, но даже приятные. Занят я был им с утра до вечера, вернее, с утренней службы до вечерней. Свободное время практически отсутствовало. Да и что такое свободное время в монастыре, где все идет по порядку, установленному преподобными старцами в далекие годы? Его и менять-то грешно. А главное, какой смысл? Итак, благословил меня отец-наместник подвязаться в издательском отделе обители. В тот год, впервые после Октябрьского переворота, в России начали печатать духовную литературу. Одна из первых серьезных святоотеческих книг, душеполезное поучение Аввы Дорофея, вышла именно в Оптиной. А издание мелких поучений и молитвословов вообще наладилось довольно широко. Я зарылся в любимые книжки, одновременно открывая для себя такие, о существовании которых раньше даже не подозревал. Время было заполнено столь плотно, что казалось днем единым, и если бы не ежедневный полный круг церковных служб, границу между вчера и сегодня определить было бы трудновато. Начался Успенский пост, который в монастырях не менее строг, чем великий. Поэтому есть хотелось постоянно. Правда, монахом я не был, но жевать что-либо, когда вокруг жуют редко и мало, было стыдно. Издательский отдел располагался в одной из башен монастыря, под библиотекой, а келья, где я жил, в скиту, в неполной версте от обители. В скит ведет лесная тропинка, по которой очень любили в свое время прогуливаться Гоголь и Достоевский. Преподобные старцы оптинские превратили эту дорожку в тропу народную, по которой к ним шли тысячи жаждущих духовного окормления, начиная с простых крестьян и заканчивая членами императорской фамилии. Во время безвременные, в годы советские, вокруг монастыря появились деревянные дачи с огородиками и небольшими садами. После того, как обитель вернули церкви, монастырь эти дачи выкупил, домики разобрал, а фруктовые деревья остались. Были среди них и яблони. Какая нелегкая понесла меня средь бела дня в скит, сейчас вспомнить трудно. Но в том, что это было искушение, сомнений нет. Проходя мимо растущих у тропинки яблонь, думая о чем-то суетном, ведь если бы молился, все было бы благополучно, я совершенно механически подобрал несколько яблок, валявшихся под деревом, и тут же, продолжая идти в скит, начал их жевать. Навстречу попалось несколько человек из братьев, которым я, как и положено, поклонился со словами «благословите», но яблоки продолжал грызть. Монахи странно посмотрели на меня, но ничего не сказали. Да и не скажут, они же монахи. У колодца, выкопанного лет 150 тому назад оптинскими подвижниками, возился с ведром скитский иеромонах Зосима. Был этот отец с коломенскую версту ростом, обладал кулаками с дыню и голосом иерихонской трубы. Он-то не промолчал и на мое благословитие тут же выдал. «Благословил бы я тебя, да место святое!» Я опешил и, продолжая жевать яблоко, спросил. «Отец Зосима, ты что?» «Если тебе Бог не указ, зачем у меня спрашиваешь?» И, поставив на сруб ведро, в сердцах добавил. «Ну как? Вкусное яблочко!» Я не знал, куда деться от стыда. До преображения 3 дня осталось. Раньше и мысль о яблоках не попускал, хотя мне, в отличие от монахов, по издательским делам частенько приходилось и в Калугу, и в Москву ездить, а в середине августа яблок в центре России уже много. Здесь же, в обители, на виду у всей братьи, как нехрист какой-то, отеческое правило нарушил. Вечером в храме подошел к духовнику. Казалось, и он уже о моем чревоугодии яблочном наслышан, но нет. Когда на исповеди я начал рассказывать, он взглянул на меня удивленно. Исповедался я и спросил, «Отче, какая епитимия будет?» «Епитимия?» — переспросил духовник. «Да вот на праздник яблок вкушать не будешь». И отпустил с миром. «Что за наказание такое?» — подумалось мне. «Яблок не вкушать — великое дело! Я бы и этих не ел, кабы не забыл». Праздничная служба на второй спас в преображение Господне закончилась поздно, в 1 часу пополудни. Любят на Руси этот праздник. Паломников съехалось множество, братья вся праздничная, радостная. Отец-наместник сказал проникновенную проповедь, до слез растрогавшую всех. на трапезу не шли, летели как на крыльях после подвигов-то молитвенных. Тем паче, что в праздник Преображения пост ослабляется, даже рыбка разрешена. В трапезной стоял непередаваемый яблочный аромат. Яблоки, большие и малые, из Астрахани, из Кубани, из Средней Азии, из Украины, желтые и красные, налитые соком и сладостью, грудами лежали на больших подносах. На монашеский стол в этот день подавали блины с яблоками и яблоки, запеченные с рыбой. Золотилось в розетках яблочное варенье и благоухал монастырский яблочный компот. Для утешения братьев, труда ради молитвенного, отец-наместник благословил яблочное вино. Мне яблок есть было нельзя. Прошло уже много лет с того яблочного спаса, но до сих пор я помню аромат монашеской трапезной и, вкушая на Преображение первое яблоко Нового года, молитвенно благодарю оптинскую братью за науку русскую, школу православную.